Сюжет, открывающий недельную главу Ваишлах, встреча между Яковом и Исавом, которая подразумевалась, разумеется, возвращением Якова на родину. И этой встрече предстоит некоторая подготовка, в ходе которой проявляется вот такое интересное настроение со стороны Якова в плане ожиданий от этой встречи. Яков высказывает такую, на первый взгляд, странную мысль, которая получает свое объяснение и на уровне раскрытой Торы, и на уровне внутренней Торы. Вот сейчас мы познакомимся с вами с простым смыслом этой реплики в свете комментария Раши, а дальше в беседе затронем и внутренний смысл объяснения, то есть, собственно, с этого беседы начнется внутренний смысл этого высказывания, как его проясняет Таня, как его проясняет Алтеребе в Тане. Стих такой, это Ламед Бейс Юдалев, реплика Якова, который молится Всевышнему непосредственно перед встречей с Исавом. «Катонте микола хасодим, микола эмес шоасисо им эс авдеху». «Котэнти», а слово «катан», разумеется, маленький, да? «Уменьшился я, мал я стал, стал я маленьким от всех хеседов, от всех проявлений доброты и от всей истины, которую сделал ты со своим рабом». «Киве маклио варте саэрденазе, ве ато гоиси лишней маханейс». «Ибо с посохом», имеется в виду лишь с посохом, помните там историю с Элифазом, который отобрал, ну, вернее, не отобрал, а которому Яков отдал все свое имущество в обмен на свою жизнь, скажем так. Так вот, с одним посохом лишь я пересек Иордан, я перешел Иордан, а теперь стал я двумя станами. Яков Авину разделил все свое имущество на два стана для того, чтобы хоть один из них уцелел в случае схватки с Исавом. Там готовился он к разным вариантам развития событий. Ну вот, вот такая вот реплика. Раши объясняет эту фразу. «Катонте микола хасодим, стал я мал от всех хеседов. Не смайту с хуёйсей, ал еды ахасодим, вэгаэмес шосисы ими». Как Раши это понимает? Что значит «я стал мал»? Значит, уменьшились мои заслуги. Уменьшились мои заслуги благодаря тому добру и той истине, которую ты со мной совершил. Ну, что имеется в виду? У каждого человека есть свой там багаж заслуг, скажем, который обуславливает отношение к нему свыше. То есть, если человек ведет праведный образ жизни, ну, значит, накапливаются какие-то, аккумулируются там его заслуги, то добро, которое он сделал, оно учитывается свыше, ну, и он вправе рассчитывать в каком-то смысле на добрый ответ свыше, на понятно добрый ответ свыше. Так и Яков Авину, у него были определенные заслуги, вот он переживает по поводу того, что эти заслуги, может быть, уже исчерпались, поскольку Всевышний столько сделал ему всякого добра, как бы ответного, что, может быть, заслуги его исчерпались. «Лыхах они йоры, и поэтому я опасаюсь, шима миша евтахтани нискалкал тебе хэт, поэтому я опасаюсь, что, может быть, с тех пор, как ты пообещал мне», а если вы помните, Яков, помните там весь этот сюжет с ангелами, которые поднимаются и спускаются, лестница Якова, заснул он в месте будущего храма, и вот раскрылось ему видение, Всевышний обращается к нему и заключает с ним союз. Вот в этом союзе Всевышний обещал ему, гарантировал ему защиту и так далее. То есть Яков был как бы уверен в себе, но вот теперь он опасается, что, может быть, я не скалкал себе хейт, может быть, я испортился грехом, в игром лили и массер бияда исов. И, может быть, вот я своими, может быть, я какие-то совершил неблаговидные поступки, как мы часто что-нибудь делаем, а и даже не обращая внимания на то, что мы делаем. Вот Яков, великий праведник Яков, наш праотец, он переживает по поводу того, что, может быть, какие-то вещи он сделал неблаговидные, или, по крайней мере, для его масштаба неблаговидные, в результате чего он обречен быть предан в руки Исава. У Микола Эмес, следующий Деберамасель, и от всей истины. Амитас дворехо, истинности твоих слов. Шешумарта ли кола автохайши и втахтани. То есть ты мне, мало того, что Всевышний сделал ему, как бы, если я правильно понимаю, Яков рассматривает это отдельным моментом, который является со стороны Всевышнего таким вот проявлением добра, который должен, который мог, в принципе, исчерпать его заслугу. То есть, мало того, что с Яковом поступал по-доброму и вот хранил его во всех ситуациях, которых, в которых Якову угрожала какая-то опасность и так далее. Вот только что Яков пережил столкновение с Лаваном, где Всевышний прямо буквально извлек его из рук Лавана, который уже был намерен его убить. Ну и много там приключилось с ним за время пребывания у Лавана. В общем, места-то темные. Разное могло там с ним случиться. Так вот, мало, помимо всего этого, еще и ты ж хранил все, вот, что мне сказал, буквально все до слова ты выполнил. Все, что ты мне пообещал. Дальше Раши, Яков продолжает, а Раши продолжает объяснять. «Ибо с посохом пересек я Иордан. Лой го ей милой хесев влой зорову, лой микнейла макли ливадой». То есть у меня не было ни серебра, ни золота, ни скота. Пересек я Иордан только с одним посохом. Мидраша года, толкование агадическое, носен маклы бейорден, веневка гаэрден, что тем самым... Понятно, что раз это толкование немножко из другой области понимания, ну вот помимо того, простой смысл, я пересек Иордан совершенно пустым, а теперь у меня целых два лагеря, а толкование это то, что Яков рассек Иордан, так же, как впоследствии, скажем, Иешуа рассек Иордан, ну или как Моше Рабейну рассек море при бегстве из Египта. То есть при помощи посоха он положил посох в Иордан, и Иордан рассекся. Это был простой смысл. Переходим в беседу на странице 166. Необходимо отметить, что эта беседа посвящена одновременно и недельной главе, и Юд-Тес Кислев, дню освобождения Алтер-Ребе из Петропавловской крепости. Вот такая вот, ну, наверное, обратили внимание по ходу нашего изучения, что основная масса бесед, которые мы затрагиваем, это беседы, посвященные недельным главам. Какая-то часть посвящена текущим датам календаря, а бывают при этом беседы, которые посвящены одновременно и недельным главам, и тем событиям календарным, с которыми они совпадают. Более того, Рэбе постоянно настаивает на том, что календарные события, вот, различные даты памятные еврейского календаря, праздники, траурные дни, просто какие-то памятные даты, они всегда не случайно выпадают на определенные периоды года, в том числе недельные главы. Поэтому, ну, сам Бог напрашивается каким-то образом истолковать это соответствие. Окей. Пункт алеф. Эйфен посук относительно стиха. Катонти микола хасозим миколы геймер. Стал я мал от всех хеседов и всех и так далее. Из ми вайлат рэбин зайн герзакедиш объясняет алтер рэба в своем святом послании. И герзакедиш это четвертая часть книги Тани. Называется она «Святое послание» в единственном числе. Кстати, это интересный такой момент. А представляет собой совокупность писем Алтер-Ребе, направлявшихся им при разных обстоятельствах, разным людям. То есть это сборник писем, как Игорь Скейдиш, только во множественном числе нашего Ребе, скажем, многотомное собрание. Вот здесь, ну там, конечно, не многотомная подборка, там, не знаю, десятка-два, наверное, писем, но, тем не менее, это множество разных писем. Так вот, в одном из первых, во втором, по-моему, письме нет, да, Симон Бейс, во втором письме в этом разделе Алтер Ребе объясняет по поводу этого стиха «В основном сход Гешриб Нахар Бейс в Петербург». Тут важно отметить, и это отмечается, собственно, в Тане, просто под заголовком, что это письмо было составлено после возвращения из Петербурга. И, разумеется, было связано с Петербургом. Не знаю, насколько есть необходимость как-то описывать события, которые тогда происходили, тем более, что приближается Юд-Тес Кислев, наверное, во всех общинах какой-то материал, связанный с этими событиями, повторяется. Ну, в двух словах, Алтер Ребе по навету противников хасидизма был помещен в заключение. В заключение он был помещен с самыми дурными прогнозами, то есть вполне мог быть теоретически казнен. Обвинения против него выносились крайне жесткие, но через... немногим менее двух месяцев, через 53 дня Почему 53 дня, почему легко запомнить? Потому что 53 дня, как 53 главы Тани, сразу после издания которой, собственно, через 2 года после издания которой, он попал в это заключение. И, в общем, в каком-то смысле в связи с созданием этой книги. Через 53 дня он был освобожден от Петропавловской крепости и полностью реабилитирован. Более того, российская власть в определенном смысле была с этого момента на стороне Алтер-Ребе. Несмотря на то, что всего через несколько лет Алтер-Ребе попал еще раз в заключение, опять по доносу, и в тот раз, кстати говоря, связанный с Ханукой, тоже практически в тот же период года, было связано как раз с учением хасидизма больше, нежели с личностью Алтер-Ребе, как в тот раз, о котором мы говорим, рассуждая относительно Юттес-Кислев. Тем не менее, в общем, вот эти все, оба, на самом деле, заключения в конечном итоге, они эффектом своим имели, в общем, оправдание, легитимизацию хасидизма Хабад в глазах, ну, в том числе русской власти, не еврейской. Так вот, оказавшись в заключении и выйдя после этого на свободу, Алтер-Ребе в каком-то смысле, Алтер-Ребе и весь хасидизм Хабад, и хасидизм в целом, хасидизм Хабад в частности, поднялись, ну, совершенно на новый уровень, потому что это было, ну, вот именно событием легитимизации хасидизма Ребе по доносу, причем по ужасному доносу, обвиняющему его во всех тяжких, то есть, ну, вот, противники хасидизма не гнушались средствами и вот понаписали там про Ребе разного всякого. С ужасными обвинениями попадают в заключение, проходят тщательную проверку, недоброжелательное, скажем, исследование и своих личных дел, и своих религиозных воззрений. И после этого выходят на свободу с триумфом. Ну вот в «Ликутей Дебурим», книге, известной от предыдущего Ребе, там рассказывается, что Алтер-Ребе встречали на пути обратно тысячи новых хасидов. То есть, ну вот события заключения Петропавловской крепости обернулись совершенной викторией, обернулись, в общем, поднятием. Это падение, оно обернулось поднятием на высоту большую, нежели до того. И в этой ситуации Алтер-Ребе пишет о том, каким образом, в частности, о том, каким образом необходимо ощущать себя каждому причастному к хасидизму Хабада, каждому причастному к этому типу служения вот в условиях этого триумфа. Да? И одним из проявлений, одним из его высказываний на этот счет явилось данное письмо. Но судя по тому, что его сыновья, которые составляли этот раздел книги Тания, они сочли нужным, среди них был, разумеется, и Миттл Ребе, второй Любавичский Ребе, сын Алтер-Ребе, то, что они решили включить в Танию как в такой основополагающий труд по хасидизму Хабад, письменную Тору хасидизма Хабад, включить именно это письмо, значит, оно играет какую-то очень большую роль, значит, оно очень принципиально с точки зрения своего содержания. Так вот, там Алтер-Ребе, в частности, пишет, что «Бехол хэсэд ва хэсэд ва дэрэйбэ, что тут мита мэнч», что каждым добром, каждым хэсэдом, я не думаю, что надо переводить это, да, хэсэд, общеизвестное слово хэсэд, доброе дело, какой-то вот элемент добра. «Каждым хесадом, который Всевышний делает с человеком, да дарба им пойл зайнер золвер наш машфал руах». Каждый хесад со стороны Всевышнего должен человека приводить в состояние приниженности. Ой, интересный такой совершенно нетривиальный тезис. «Вайлдер хесад из кирба садыким мамыш», поскольку хесад со стороны Всевышнего – это сближение со Всесильным в буквальном смысле, «он вовоз мэр хесад, и чем больше хесад, versus мэр коми, тем более человек становится перед, в кавычках, Всевышним». То есть он чем больше хесед, с тем большей мерой человек должен ощутить себя стоящим перед Всевышним непосредственно. Нер изработал, и, соответственно, тем в большей мере он должен ощутить битуль по отношению ко Всевышнему. Келойве айн в эфес, как нет и ноль, дословно, то есть вплоть до полного исчезновения. Ундерибер, как Янкев Гизоктем, Катонцем, Микола Хасодим, Геймер. И по этой причине Яков высказывается: мал я стал от всех хеседов и так далее. Еще раз повторим эту мысль. То есть Алтер Ребе поясняет этот стих как указание общее на самоощущение человека, по отношению к которому человек, по отношению к которому Всевышний совершил некий хесед, которому Всевышний оказал некое добро. Вот это достаточно может показаться парадоксальным этот момент. Ну, на самом деле ничего парадоксального, разумеется, в нем нет. Но, не знаю, для меня он был необычным. Вспоминается сразу высказывание Цемах Цедека по поводу великих мудрецов прошлого, по-моему, еврейским мудрецом, кого же там, Раби Иуда Аноси и Ариста, не помню, каких-то двух современников, римский ученый и еврейский ученый. Так вот, Цемах Цедек говорит о том, что чем больше... Не выскочил у меня сейчас из головы, кто же там был. Ну, предположим, Раби Иуда Аноси, чем больше он узнавал, постигал Всевышнего, тем больше он отшатывался, тем больше он отпрядывал назад. Там, по-моему, такой глагол используется. Носейга хейр. Отшатывался, тем больше он, тем в большей мере он становился мал в глазах своих, постигая все больше и больше божество. А Ариста... Это римский ученый, который также занимался постижением божественности, продвигался на этом пути. Чем далее он продвигался в своем постижении Всевышнего, тем больше он становился в собственных глазах. Но вот это иллюстрирует как бы две возможности, которые несет в себе, скажем, постижение. То есть, постигая нечто, мы можем, с одной стороны, становиться больше в своих глазах, ну, потому что мы же постигли, мы же разобрались, мы же узнали. Значит, не тварь дрожащая, а право имею. Я человек с большой буквы, значит, я смог понять вот такие возвышенные вещи. Я становлюсь больше, разрастаюсь в собственных глазах. Я приобретаю все больше и большее значение в собственных глазах, раз я смог разобраться в таких сложных и возвышенных вещах. Другой путь, и имеется в виду, что это еврейский путь, это вот как раз обратный эффект познания, скажем. То есть я постигаю божество, и чем больше я его постигаю, тем более я ощущаю собственную ничтожность. Тем более я ощущаю, тем более я ощущаю, что за постигнутым мной лежит бесконечность. Как говорил один ученый, чем больше я знаю, тем большим количеством точек я соприкасаюсь с незнанием. Чем больше круг моего знания, тем больше его периметр, следовательно, тем большим количеством точек я соприкасаюсь с незнаемым. Ну и вот здесь то примерно то же самое. То есть, чем больше я знаю, тем больше я ощущаю ничтожность того, что я знаю. Тем более я ощущаю безграничность того, на что я посягнул, пытаясь разобраться, в божественности, пытаясь постичь божество. И примерно так же здесь. То есть человек мог бы быть склонен, и, наверное, в большинстве случаев в нееврейской культуре это возможно так, мог бы ощущать с каждым хеседом со стороны Всевышнего: Всевышний проявляет мне знаки внимания, значит, я не ноль, значит, я нечто. И чем больше меня Всевышний опекает, чем больше Всевышний мне дает, чем больше он заботится обо мне, тем я в меньшей степени ноль. Значит, я заслуживаю этого, значит, я все-таки что-то стою. Помните, там как кто-то Билам, разговаривая, беседуя со Всевышним, ну, не знаю, как в твоих глазах, но в глазах вельмож я кое-чего значу. Вот примерно так же и здесь. То есть, ну, так или иначе, может быть, я, конечно, я не идеален, но коли Всевышний оказывает мне знаки внимания, и оказывает мне некий хесед, ну, значит, я чего-то стою. Такая позиция. Алтер-Ребе указывает на примере поведения, на примере восприятия подобных вещей, скажем, Яковом, который, разумеется, здесь может служить мерилом того, как надо относиться, как еврей должен относиться к происходящему с ним. Вот обратную позицию. То есть, чем больше Всевышний оказывает мне хеседа, тем больше я ощущаю себя пред ним. Если он скрывает свое лицо, и вот я утопаю в бедствиях, которые там на меня накатывают, как волны, и вот топят меня, эти волны потопа, ну вот я могу еще, здесь я могу еще как-то ощущать себя вдалеке от Всевышнего. Если Всевышний оказывает мне некий хесед, и чем больше этот хесед, тем в большей мере, я ощущаю себя непосредственно пред ним, но ощущая себя пред Всевышним, я не могу находиться ни в каком ином состоянии, кроме как в битуле. И чем больше хесед, тем больше я пред ним, тем больше я ощущаю битуле. Вплоть до того, что я ощущаю себя просто келой ва айн ва эфес, как совершеннейшее ничто. И вот по этой причине Яаков Авейну, который пережил со стороны Всевышнего, ну, совершенно, на самом деле, понятно, сравниться, никакие хеседы, которые происходят с нами, на самом деле, они формально не могут сравниться с тем, что происходило с Яковом, который просто держал разговор со Всевышним, в ходе которого получал определенные гарантии, которые Всевышний потом просто дословно выполнял, как в соответствии с буквой договора, скажем. Там Яков должен был отрабатывать какие-то обещания свои гарантии, Всевышний отрабатывал свои гарантии. Ну вот, и понятно, что при такой мере осязаемости божественного участия в этом диалоге, в жизни Якова, тут сложно было действительно, если избрано такое направление, если так человек ощущает божественный хесед, трудно было оказаться в каком-то ином состоянии, кроме как катонти. И вот Яков говорит, катонти микола хасодим, я уменьшился в меру тех хеседов, которые ты оказал мне. Аздур халы хасодим, а воздрейби, что мохот митим гитон. То есть, благодаря всем хеседам, которые Всевышний с ними сделал, из янки в клейм геворн, ин зайны ойген. Яков стал в собственных глазах крайне мал. Воздосис дер битуль воскунт митсамитсада кируф. Это битуль, который происходит от сближения со Всевышним. Кирвус элеким, то, что он назвал выше. Кирвус элеким от слова коров, от слова близко. Близость со Всевышним внесет в себе вот этот элемент битуль. Пируш раша ла посук не смайту схиес альдея хасодин ваэмэс шоосиси ими, шоосисо ими. Раши объясняет, только чтобы познакомиться с этим перед уроком, уменьшились мои заслуги хеседами и истиной, которые ты со мной сделал. Лихах они юрейши маеш миши гифтахтани слахлах тебе хейт. Поэтому я опасаюсь, может быть, с тех пор, как ты дал мне обещание, гарантии, что ты меня будешь защищать и так далее, я испачкался грехом. Вейгрим ли ли масерви ядайсов. И это повлечет за собой, и это причинит то, что я буду предан в руку Исава. Из пшутишен микро, это простой смысл писания. Размазберов, фарвоз янки, выход гибетны, оцеление новый геймер. А в чем заключается этот простой смысл? Кстати, не проговорили это выше. Ну, много чего не проговорили, так иначе сейчас проговорим. А что объясняет Раши, на первый взгляд? Так, на первый взгляд, это для перестраховки, потому что вроде это не на первый взгляд, а так оно и есть. Что Раша объясняет, что побуждает его, часто мы с вами в наших уроках пытаемся разобраться, на какой вопрос отвечает Раша, и иногда именно с непониманием того, на какой вопрос он отвечает, связано наше непонимание Раши. Так вот, в данном случае вроде все понятно. Яаков Авейну просит Всевышнего, Ацилыни Номи, Яд Ахим, Яд Исов. Спаси меня от руки брата моего Исава. Гобника автохам и фурешет шмартих и геймер. Дека, что он просил? У Евраши возникает естественный вопрос, который возникает у его 5-летнего мальчика, который с ним занимается. И у нас он должен возникнуть. И, в общем, наверное, как раз-таки в этом случае, да, возникает. Во многих случаях вопрос того 5-летнего мальчика, нам до него надо дорасти еще. А здесь вроде как он действительно возникает. А что Яков, собственно, просит у Всевышнего? Всевышний же ему пообещал уже, что он будет его охранять. Дал ему гарантию, что он будет охранять его в пути. Ну, шмартиха и так далее. Так что он опять просит? Спаси меня, вызвали меня, пожалуйста, от руки брата моего Исава. Всевышний ему уже сказал, да, ей мог, я буду с тобой. А с досы сгивен вавалдер год мой рагигадши мамиша миша истахтони ислахлахти хулу. Да ну вот Раши и объясняет, что это причиной тому становится опасение Якова, что с тех пор, как он получил эти гарантии, он, может быть, испачкался грехом, ну и, соответственно, все, перестанут работать гарантии со стороны Всевышнего, и он таки попадется в руки Исава. Что было бы не самым приятным, конечно. Дралты Ребе из Мифареш, Дивертер, Катонте Микола Хасодим Геймер, Видосес Нтейра, Гейроя Беавойда Зашем из Атейра. Алты Ребе в свою... То есть, еще раз, Раши объясняет это место, на самом деле, довольно похожим вроде образом. Хотя понятно, что акценты расставлены там иначе. Раши объясняет причину, по которой Яков здесь опять просит о защите со стороны Всевышнего. Умоляет Всевышнего его спасти, несмотря на то, что уже вроде получил всевозможные гарантии, с которыми ему, что ему бояться. Вот праведник не боится ничего, кроме Бога одного. Он уже получил от Бога одного гарантии, что от людей ему никакое зло не грозит, чего он просит. А он опасается, что, может быть, его заслуга исчерпалась, или он испачкался грехом. Вот здесь Ребе выделяет именно это, что он, может быть, я испачкался грехом, и теперь буду предан в руки Исава. А Алтер Ребе объясняет это место, эту реплику. «Катонте микола хасодим, стал я мал по отношению ко всяким хеседам», в том ключе, в котором эта фраза становится, ну, собственно, Торой. Мы с вами много раз это обсуждали, и Ребе повторяет это с завидной регулярностью. То, что Тора называется Торой от слова «Ирой», от слова «указания», и отсюда следует напрямую, что каждый ее фрагмент, буквально каждое ее слово, каждый тезис, высказываемый Торой, несет в себе указание вечное для всех поколений, для каждого еврея, в каком бы положении он ни находился, в какие бы времена он ни жил. Ну вот и здесь, в данном случае, Алтер Ребе вскрывает в этом месте то, каким образом реплика Якова имеет отношение к нам. То есть, является указанием в служении «Шаих мунна ге цуедр идн» относится и актуально для каждого еврея «Гилы ахасоним шелимаю дарфпоэн рзозайн ашфал руах». Раскрытие хеседа свыше должно причинять то, что человек ощущает себя приниженным. Вот он должен, то есть раскрытие свыше, оно должно вести к ощущению собственной малости, незначимости, приниженности и так далее в евреи. В этом указание для каждого, а не объяснение поведения Якова в данной ситуации. Вот. Досысых бегетн сум хилу каифен свишны янки в зоген катонти унде мойфену видралте ребе шрабди герсакейдиш. В этом же разница, то есть вот эта вот разница в объяснениях, она соответствует разнице между тем, как Яков произносит эту реплику, то есть обстоятельств, разница в обстоятельствах, между тем, как Яков произносит эту реплику и как Алтер Ребе пишет свое послание насчет Катонти, где объясняет эту реплику, да? Янкев готес гезогт алст филау вакоша. Яков это высказывает, ну, то есть не трудно, в общем, догадаться самостоятельно. Разница в до и после. Яков высказывается на тему «Стал я мал от всех хеседов» в качестве молитвы и просьбы То есть вот ему предстоит встреча с Исавом, и он молится, просит у Всевышнего спасения. Венерас гиштан намай бету мацешель сакона, находясь в ситуации опасности, то есть пред лицом опасности, он ход мойра гигатва рейсом, опасаясь Эйсова, в страхе перед Эйсовым, дерибер изме мазберги сибей зайн пахатун бакоши выхули. Поэтому, когда Раша объясняет простой смысл этой фразы, то он объясняет причину этого страха. В основном, да, причину этого страха, причину той просьбы, с которой Яков обращается ко Всевышнему, что он вдруг обращается ко Всевышнему, когда ему все вроде гарантировано. Дералтеребе ход гешивн ди герес ахар бие биосим и Петербург. А Алтеребе, когда пишет свое послание, именно таки после возвращения из Петербурга, то есть когда все закончилось, собственно, опасность миновала, наоборот, он оценивает, он говорит о том, как человек должен переживать свершившийся уже хесед по отношению к нему. Доза есть в венресаро из фунсакона, то есть выйдя уже из состояния опасности. Он диегерс избияхтными айдоя цумейбештн, айроя веазгора цухасидим. И в этом ключе, вот в этом, в свете такой позиции, его послание вместе с тем, что оно является благодарностью за то, что произошло с ним, благодарностью Всевышнему за спасение вот это вот в ходе событий, связанных с Юдтес Кислев, оно является указанием и предостережением хасидам. «Вэлазо из босима минам идиим, идои раба дыхлолоса наш алрибу ахасоди машира игделавая ласейсам имону левилтиро львовым хулю». То есть, это послание в данной диспозиции является указанием по поводу того, как себя вести уже после того, как хесед совершился. Яков Авийну говорит о том, что вот ты мне сделал столько доброго, что я теперь уж прямо и не знаю, возможно, я недостоин еще одного спасения. И вот в страхе перед Исавом моляет Всевышнего о спасении. А Алтеребе уже... пережив этот хесед, ну и на самом деле понятно, что этот хесед был оказан не Алтеребе, не только Алтеребе, во всяком случае, а всей хасидской общине, которая, как наверняка будет рассказываться на многочисленных фарбрингенах, посвященных 19-му Кислева, они все сплотились, объединились вот во имя спасения Алтеребе, потому что спасение Алтеребе было фактически спасением учения хасидизма Хаббат, спасением вообще еврейского служения, возвышенного еврейского служения, на самом деле, сейчас можно без преувеличения это сказать. Поэтому спасены были абсолютно все. Так вот, после этого спасения, после этого хесада, как надо себя вести? И Алтеребе пишет, такая довольно длинная цитата: «И поэтому пришел я среди сообщающих великое известие совокупности людей нашего круга», под людьми нашего круга, а наш Ребе здесь подразумевает хабадников тогдашних, «по поводу обилия хесада, который Бог оказал нам, ради того, чтобы не возвышаться, не воздыматься сердцем» и так далее. О чем идет речь? Ну, попросту понятно, что в этой истории, в общем-то, ужасно и совершенно, с доносом со стороны евреев, которые повели себя, ну, как-то уж очень странно. Ну, какая-то вот такая вот крайнего драматизма история, когда одни евреи, движимые, ну, в общем, далеко не всегда, и не в основной массе, скажем, какими-то возвышенными порывами. То есть были люди, которые считали, что надо вот любыми средствами устранить вредный для служения Всевышнему хасидизм, и исходили из каких-то, ну, в общем, по большому счету, может быть, то есть не может быть, а наверняка ошибочных, но возвышенных устремлений. То есть им казалось, что вот, это вот, вот этот ужасный хасидизм, который разрушает правильное служение Всевышнему еврейского народа, его надо любой ценой уничтожить, и здесь все средства хороши, и, в общем, вот напишем донос, и тогда и выкорчуем эту заразу из нашей жизни. Евреи дальше вот будут счастливо служить Всевышнему правильным образом, а не тем, которые предлагают эти гады-хасиды. И ихние праведники. Но это далеко не все исповедовали такой взгляд. Кому-то хасиды мешали. И донос для них был вот, ну, примерно в том же смысле доносом, как доносы там, в 1937 году или что-нибудь в этом духе. То есть, ну, совершенно край исполненная, крайнего драматизма ситуация разрешается. И хасиды, которые только что оказались в ситуации близкой вот, ну, к уничтожению, к устранению вообще из жизни. То есть, ну, теоретически Алтер Ребе мог быть попросту казнен, произошли бы какие-то чистки, хасидизм был бы запрещен на территории России, там, вообще запрещен. Хасиды, собственно, только в России находились на тот момент. Ну, то есть хасидизм был бы запрещен, все, и память об этом и была бы искоренена из поколений еврейских. Вот только что хасиды пережили такое крушение как бы всего, вообще находились в состоянии совершенного отчаяния, совершенного непонимания, что же делать. На самом деле они из ситуации такой безнадежности и отчаяния, да, они довольно быстро вышли и соорганизовались, действуя в направлении освобождения Алтер-Ребе, попытки повлиять на ситуацию как с точки зрения духовной, так с точки зрения материальной. Но так или иначе, вот они находились в таком ужасном положении, совершенно незащищенные ничем и никем, пред лицом обвинителей, пред лицом их обвинителя. Они устояли в этом, Всевышний помог им, совершил великое чудо освобождения их руководителя Алтер-Ребе, и вот он теперь с триумфом возвращается к ним. Понятно, что, наверное, у хасидов был определенный задор, ну, как бы не то, что отомстить, хотя почему бы и нет. Ну, а там, понятно, отмщение запрещается письменной Торой, но в каких формах смотря. Но в смысле, ну, сказать-то все, на самом деле, высказать по-взаправдошнему своим вчерашним обвинителям и доносчикам, а почему, собственно, нет. Ну, плюнуть им в рожу. Ничего такого, поутрутся. Можно было бы. И вот Алтер-Ребе в этот момент, он, ну, довольно, те, кто читали это письмо, и там есть другие места в Торе Алтер-Ребе, посвященные именно этому вопросу. Алтер-Ребе в крайне резких и очень таких вот бескомпромиссных выражениях категорически запрещает какие бы то ни было проявления вот этой вот, значит, такого торжества триумфа со стороны хасидов в направлении тех вот, кто его оклеветал и так далее, что нет, он указывает напрямую, что в этой ситуации хасидам надлежит, наоборот, из этого вынести не триумф, не вот право какое-то, вот я не тварь дрожащая, а право имею, не то, что мы теперь право имеем и всем вот этим сволочам в рожу наплюем. А наоборот, вот приобрести, ощутить собственную малость и незначимость, собственное ничтожество пред лицом Всевышнего. И, ну, вот и попытаться наоборот, как Алтер-Ребе предлагает, обратиться мирно к своим вчерашним, значит, вот этим наведчикам, и попытаться наладить с ними диалог, что, собственно, и там эти попытки и сам Алтер-Ребе осуществлял, кстати говоря, и до, и после событий Петербурга. Но после событий Петербурга там на другом, на новом уровне. Но так или иначе, не через обвинения безоговорочные в их сторону, не через вот плевание в лицо, не через такое вот триумф, там, разевание пасти на них, там, или какие-то такой, отпор им, там, не знаю, припомянуть им то, что они такое вытворяли. Как Рэбби говорит, «левилти ройм львовом», то есть не возвышаясь, не дай бог, сердцем своим над ними. При всей, в общем-то, ну, заслуженности такой реакции, на самом деле, по большому счету, да. Вот необходимо, Алтер Ребе предписывает своим хасидам, необходимо, наоборот, прочувствовать тот хесед, который Всевышний нам оказал, и ощутить собственную незначимость, собственную приниженность по отношению ко Всевышнему. Он бмаца взей, из матем дерпиру, шибы хол хесед, хесед шакош бургу эйсилу одам, царь лиш фал руах бимы эйд. И вот в этой ситуации, именно в этой ситуации, в таком положении, в таком контексте, становится в крайней степени актуальной та интерпретация, которую Ребе дает словам Яаков Авину, что по каждому хеседу, который Святой Благословенный оказывает человеку, человек должен становиться крайне приниженным в собственных глазах.